Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу познакомить вас с двумя публикациями. Одна из них опубликована на интернет-портале «Православие и мир». Ее автор – известная писательница и публицист Майя Кучерская, и посвящена она проблеме захоронения Владимира Ильича Ленина. Называется «Одной ногой в могиле». И вторую публикацию я нашла на интернет-сайте «Татьянин день». Она принадлежит перу известного публициста и библеиста Андрея Десницкого. 2 года с патриархом Кириллом. Итак, Майя Кучерская, «Одной ногой в могиле». 20 лет, как мы делаем вид, что в мавзолее, в общем-то, считай, никого и нет. И словно бы не замечаем памятников с протянутой рукой, по-прежнему стоящих и в столице, и в провинциальных городах. Каменный человек в кепке стал до того привычной частью пейзажа, что практически с ним и слился. «Кто это, мама? Где? А, да так, детка, один дядя, революционер». Прятание головы в песок – вполне возможный способ общения со своей историей, но временный. Делать вид, не замечать и глядеть сквозь пальцы до бесконечности все равно не получится. Однажды каменный дядя снова начинает стучать ботинком в нашу дверь и требует с собой разобраться. Поскольку труп, выставленный на общее обозрение, да еще и на главной площади страны, все-таки зрелище экзотическое. Даже тела фараонов помещали глубоко под землей, и запросто поглазеть на них было невозможно. Но из тех далеких пор прошли тысячелетия, а у нас по-прежнему в самом сердце города пирамида, а в ней мумия. Это вызывает вопросы, и не только у детей. Так что совсем неудивительно, что на инициативу «Единой России» уже откликнулись сотни тысяч, и из них 70% на сайте goodbye-lenin.ru проголосовали за захоронение тела Ленина. Цифры эти, скорее всего, правдивы, поскольку практически полностью совпадают с результатами свежего опроса Левада-центра, по данным которого оставить Ленина в мавзолее хочет 31% опрошенных. Правда, голосовавшие за goodbye на сайте, скорее всего, выбирали из того, что было предложено, захоронить или нет. Между тем, возможностей проститься с тем, что осталось от Владимира Ильича, значительно больше. На днях в очень симпатичной компании я услышала от одного из собеседников: «Я бы запулил его на Луну». А что, неплохая идея. Скромный кремнистый холмик с воткнутой табличкой, вокруг группа неуклюже переминающихся в скафандрах товарищей по партии, прилетевших возложить на могилу вождя венок. В сети на самых разных форумах постоянно звучат и другие, гораздо более мстительные предложения – сжечь и выстрелить пеплом из пушки, смешав с порохом, как когда-то поступили с Дмитрием Самозванцем, развеять прах по космосу, чтобы не осталось и следа, законопатить Voyager 3 и отправить за пределы Солнечной системы, пусть себе летит. Но мстить трупу как-то пошло, мелко. В конце концов, загробной участи Владимира Ильича не изменит ни одна из форм захоронения. Понятно, что эта форма важна не для него, а для ныне живущих. Как мы его похороним, если это все-таки случится, так и будем жить дальше. Мирно предать Ленина земле, тем более хоронить его по христианскому обряду, значит совершить кощунство. Потому что он был не просто убийцей, вдохновителем красного террора, в конце концов, мало ли убийц отпевали и хоронили, но с Лениным дело обстоит страшней, его идеология была по сути сатанинской. В этом он тоже был вполне неоригинален. Человеческие жертвоприношения ради абстрактного общего блага – неизбежный удел любого тоталитарного режима. А уж избираются для достижения этого блага газовые камеры, депортация по национальному признаку или массовые расстрелы, не все ли равно. Похоронить его по-человечески значит признать, что политические решения, подобные тем, что принимал Ленин, имеют право на существование, значит простить их и оправдать. В таком случае нам нужно быть готовым к новым ГУЛАГам и Освенцимам. С другой стороны, ну не на помойку же его выбрасывать. Нет, не на помойку. Единственный, как кажется, самый адекватный вариант – подогнать в ранний утренний час автобус службы «Ритуал», отвезти его без шума и речей в крематорий, а потом спокойно отправить урну в Питер на Волково кладбище, где и закопать рядом с могилой матери, и выдохнуть, наконец, с облегчением, как после исполнения любого неприятного, но совершенно необходимого дела. В мавзолее же, как не раз уже и предлагалось, открыть музей памяти жертвам террора в назидание себе и потомкам. Андрей Десницкий. «Два года с патриархом Кириллом». Интернет-портал «Татьянин день». Все, что можно сказать по протоколу, будет сказано без меня, да и не владею я этим жанром. Личных воспоминаний у меня просто нет. Я видел его лишь издалека, в официальной обстановке. Поэтому я буду говорить не столько о нем, сколько о нас, членах церкви, и о том, что значит для нас его предстоятельство». Я помню, с каким особым чувством мы следили за оглашением результатов выборов Поместного собора. Они, прямо скажем, не были сенсационными, но все равно это совсем-совсем другое дело, чем цифры от избиркома на экране телевизора. «Приемлю, благодарю и немало вопреки глаголю» — эти слова, прозвучавшие в прямом эфире, запомнились всем. Страна, которая так привыкла к монархии, что и на генсеков, и на президентов, привычно переносила свое отношение к батюшке-царю, она увидела перед собой не временщика, а человека, берущего на свои плечи колоссальную тяжесть, с полным осознанием ответственности перед Богом и перед народом. А нам теперь, казалось бы, можно расслабиться и успокоиться. Все теперь пойдет уж как пойдет. Одни, зная активную позицию митрополита Кирилла, птенца Никодимова гнезда, по целому ряду церковных и общественных вопросов, с нетерпением ждали реформ. Другие тех же самых реформ опасались, а большинство, как всегда, замерло в ожидании. Спустя 2 года, казалось бы, настало время подведения первых итогов, но их почти и не видно. Не потому, что ничего не делалось, как раз наоборот, эти 2 года были наполнены разными и достаточно значимыми событиями, а потому, что это были не популистские меры, призванные взбудоражить или успокоить толпу немедленным эффектом, не сиюминутные решения текущих вопросов, а поиск пути на десятилетия вперед. И мы просто еще не знаем, чем обернется в исторической перспективе новый приходской устав, чем межсоборное присутствие, как удастся церкви распорядиться полученным от государства имуществом и к каким изменениям в жизни нашей страны все это приведет. И, полагаю, не патриарха нам следует об этом спрашивать, а самих себя, в первую очередь. Мы слишком привыкли рассчитывать, что первое лицо преподнесет нам все сразу, в готовом виде, а нам останется только радоваться или возмущаться. Недавно мне довелось слышать из уст одного весьма высокопоставленного деятеля, вполне светского, что задача церковного журналиста состоит в том, чтобы улавливать пожелания патриарха и доводить их до широкой общественности. Для сотрудников пресс-службы, несомненно, это так, но для журналистов вообще не согласен. Самое главное новшество патриарха Кирилла, пожалуй, это решительный отказ от такого единоличного упования на волю одного человека. Ни для кого не секрет, что в рамках Единой Русской Православной Церкви существует много течений и направлений, и нередко самаряне с иудеями не общаются, люди просто не ходят ни в тот храм. Любое активное действие, любая попытка что-то изменить в нашей несовершенной реальности, а ее несовершенство очевидно всем, в том числе и нецерковным людям, неизбежно порождают разные отношения со стороны этих группировок, усиливают ожидания одних и опасения других. Было бы куда как просто принять одну сторону и оттолкнуть другую. Состав межсоборного присутствия и библейско-богословской комиссии ясно показывает, что к обсуждению приглашены представители всех без исключения течений, которым есть что сказать. Есть тут, правда, и одна особенность. По моим очень кратким наблюдениям, на подобных собраниях люди часто боятся высказывать свое мнение. А что, как не угадаешь, выскажешь не то, что имеет в виду патриарх, и будут потом оргвыводы. У меня же есть такая догадка. Далеко не по всякому вопросу у патриарха есть готовое решение, которое нам нужно угадывать. Во многих случаях он, вероятно, ждет от нас мнений и предложений – субъективных, противоречивых, спорных, зато честных и открытых. И потом, по результатам этой дискуссии, и будет принято решение с учетом разных мнений, но нам это просто непривычно. Есть, впрочем, вопросы, где решение патриарха прозвучало вполне определенно и ясно с самого начала. Принят новый приходской устав. Он вызвал много нареканий. Фактически он легитимизирует жесткую властную вертикаль. Много было сказано по этому поводу об отходе от принципов собора 17-18 годов. Но вот что интересно. Этот устав принимался на приходах голосованием членов приходского совета, вполне свободным. Мне неизвестны случаи, чтобы кто-то предложил свой вариант и его приняли, а юридически такая возможность была. Значит, именно такой устав отражает нашу нынешнюю реальность, далеко не идеальную, и мы на самом деле с этим согласны. Стало общим местом сравнение нынешней церковной ситуации с раннеперестроечными временами. Необходимость перемен понятна всем, но никто толком не знает, как менять и что. И все мы помним, как в ту самую перестройку попытка заговорить обо всех этих проблемах приводила к бесконечной кричальне-говорильне. И плохого не исправили, и что было хорошего, тоже развалили. Но коммунистический режим того и заслуживал, а вот церковь все-таки нет. И патриарх, на мой взгляд, приглашая нас к дискуссии, одновременно выстраивает достаточно прочную структуру, которой не будет грозить развал на десятки клубов по интересам, когда эта дискуссия развернется. Особая статья – отношения с государством. Многие, и верующие, и неверующие, боятся сращивания этих двух институтов, превращения церкви в какой-то идеологический отдел при партии власти. Но такие тенденции заметны скорее на местах. Им может противостоять как раз грамотная и выстроенная позиция патриарха. Он вступает с государством в диалог, и для кого-то это уже недопустимо, нужно обличать властителей. Да, мне тоже хотелось бы порой слышать более конкретные и даже жесткие заявления по поводу многих творящихся у нас безобразий. Но митингами трудно многого добиться в нашей стране. Более плодотворной может оказаться кропотливая работа по согласованию позиций, выработке общих решений. Пример такой инициативы виден в предложениях патриарха по социальной политике в сфере семьи. Мы опять-таки еще не знаем, к чему эта инициатива приведет, насколько удастся ему повлиять на политику государства и чем это влияние обернется в дальней перспективе. Но такая позиция представляется мне конкретной и конструктивной, не митинговой. Поздравления политическим лидерам, ордена губернаторам, да и многотысячные крестные ходы лично я бы без этого обошелся. Но я прекрасно понимаю, что существует протокол, и более того, существует определенный язык, на котором надо разговаривать с сильными мира сего, чтобы тебя услышали. И когда я оглядываюсь на биографию патриарха, я вижу верующего мальчика, которому приходилось в хрущевские времена отстаивать в школе свое право на веру. Вижу тонкого политика, которому довелось вести игру в хитросплетении церковных и государственных интересов брежневской поры. А теперь я вижу предстоятеля выстоявшей и победившей церкви. И каждый крестный ход с его участием – это, если угодно, парад победы. Не его личный, а нашей, общей, добитой очень дорогой ценой. Дома победителя всегда ждет военная разруха, море трудной неблагодарной работы и нехватка рабочих рук, но на парад победитель имеет полное право. А главное, я вижу перед собой пастыря. Пронести это качество сквозь такую биографию – это уже немало. Но патриарх не ограничивается тем, что говорит сам с церковным народом и со всем обществом на понятном ему языке. Он требует того же и от каждого пастыря, да и каждого христианина, по сути. На приходах вздыхают, надо вводить должности миссионера, сотрудника по работе с молодежью. Все это требует расходов, а на деле превращается зачастую в формальную отчетность. Так оно много где и происходит, но нелепо было бы ждать, что патриарх лично прибудет в каждый приход и наладит в нем миссионерскую работу. А рассчитывать на то, что он благословит полное и принципиальное отсутствие такой работы, которая была нормой, я бы сказал, в большинстве приходов еще несколько лет назад, тоже никак не приходится. Нам брошен вызов, и не начальством брошен, а самим временем, и предстоит искать на него ответ всем вместе, при помощи и под руководством патриарха. Что формальная отчетность всегда проще и удобнее реальных действий, так это мы давно знали. Но вот противоположный пример. Летом 2010 года центром по сбору помощи погорельцам стал синодальный отдел по церковной благотворительности. Причем собирали и распространяли эту помощь всем миром, верующие и неверующие. Оказывается, церковь действительно может стать неказенным центром притяжения, может собирать вокруг себя самых разных людей. Задача патриарха – создать такой отдел, поставить во главе его неравнодушного и умелого человека, проследить за его работой. А вот добиться ощутимых результатов – это уже наше общее дело. Есть и такое, что хотелось бы мне увидеть в самом ближайшем будущем в патриаршей повестке дня. мне, как библеисту, представляется не просто насущной, а вопиющей нужда в новых церковных переводах Библии на русский язык и другие языки наших народов, создании комментария на современном научном уровне. Подумать только, нашему единственному полному комментарию Лопухинской Библии уже 100 лет, нашему синодальному переводу скоро 150 лет. Очевидно, что постановка конкретных задач в этой области должна исходить от патриарха, но решать эти задачи предстоит тоже соборно. Я убежден, что своих предстоятелей поместные церкви получают не случайно. В годы внешних потрясений как нельзя более уместной была личность покойного Алексея II, который сумел уберечь и сохранить церковь, создать мощную базу для дальнейшей ее жизни. Теперь начинаются глубинные сдвиги, и рано о чем-то еще судить, но можно быть твердо уверенным в том, что эта история окажется неразрывно связанной с именем патриарха Кирилла, и что писать ее будем мы, каждый по-своему и все вместе». Итак, дорогие братья и сестры, я напомню, это был материал Андрея Десницкого, публициста и библеиста. Опубликован он на православном интернет-портале «Татьянин день» и называется «Два года с патриархом Кириллом». А первая публикация, которую мы с вами читали, принадлежит перу журналиста и писателя Майи Кучерской. И называется он «Одной ногой в могиле». На этом я с вами прощаюсь до следующей субботы. Спаси и сохрани вас Господь.